это все то и гораздо больше. Архаическая религиозная философия была всемирной. Доктор Ланди возражает Муру и утверждает, что эта фигура есть фигура Виттобы, одного из аватаров Вишну, следовательно, Кришны, предшествовавшего христианству, от какого факта нелегко отделаться. И все же, хотя он находит это пророческим в отношении христианства, он считает, что оно не имеет никакой связи с Христом. Единственным его доводом является то, что в христианском распятии лучи славы всегда исходят из священной головы, здесь же они идут свыше и со стороны, поэтому пандитский Виттоба, данный Муру, очевидно, должен быть распятым Кришной, пастушьим богом Матхуры, спасителем, господом завета, так же, как и господом неба и земли, чистым и нечистым, светлым и темным, добрым и злым, миролюбивым и воинственным, любезным и гневным, нежным и бурным, прощающим и мстительным, богом и странной смесью с человеком, но не Христом, Евангелий. Теперь все эти качества должны принадлежать Иисусу, так же, как и Кришне. Тот самый факт, что со стороны Матери Иисус был человеком, даже если бы он был Богом, подразумевает то же самое. Его поведение по отношению к смоковнице и его внутренние противоречия в Матфее, где в одно время он обещает мир на земле, а в другое время меч и так далее, являются доказательствами в этом направлении. Несомненно, эта гравюра никогда не предназначалась для изображения Иисуса из Назарета. Это был Виттоба, как было сказано Муру, и как, кроме того, гласят индусские священные писания, Брахма, жертвоприноситель, который в одно и то же время является и жертвователем, и жертвой. Это есть Брахма, жертва в своем сыне Кришне, который пришел, чтобы умереть на земле для нашего спасения, который сам совершает торжественное жертвоприношение Сарвамеды. И все же, это есть человек Иисус, так же, как и человек Кришна, ибо оба они были соединены со своим Христосом. Таким образом, нам приходится или признать периодические воплощения, или предоставить христианству быть величайшим обманом и плагиатом в веках. Что касается еврейских писаний, то только такие люди, как иезуит де Карьер, покладистый представитель большинства католического духовенства, могут все еще приказывать своим последователям признавать только ту хронологию, которая дана Святым Духом. Именно из авторитетного утверждения последнего мы узнаем, что Иаков отправился вместе с семьей в 70 человек на поселение в Египет в 2298 году со сотворения мира, и что в 2513 году, всего спустя 215 лет, эти 70 человек настолько размножились, что ушли из Египта, имея силу в 600 тысяч воинов, не считая женщин и детей, что, согласно научной статистике, должно составить общее народное население между 2 и 3 миллионами. Естественная история не знает примеров такой плодовитости, за исключением только уселедок. После этого пусть христианские миссионеры хохочут, если они могут, над индусской хронологией и вычислениями. «Счастливы те люди, хотя не стоит завидовать им», — восклицает Бунзен, которые не имеют ни малейших сомнений, приписывая Моисею выход с более чем 2-миллионным народом вслед за народным заговором и восстанием в солнечные дни 18-й династии, которые приписывают израильтянам завоевание Ханаана под водительством Иисуса Навина в течение и до наиболее грозных нашествий победоносных фараонов на ту же страну. Египетские и ассирийские летописи в сочетании с исторической критикой Библии доказывают, что исход мог иметь место только при царствовании Менефата, так что Иисус Навин не мог перейти Иордан раньше Пасхи 1280 года, так как последний поход Рамзеса III на Палестину был в 1281 году. Но мы должны возобновить нить нашего повествования с Будды. Ни он, ни Иисус не записали ни одного слова из своих учений. Нам приходится брать учения этих учителей по свидетельству их учеников, и поэтому будет только справедливо, чтобы нам разрешили судить оба учения по их внутренней ценности. На которой стороне логическое превосходство? Это можно увидеть по результатам частых схваток между христианскими миссионерами и буддийскими теологами – пунгуи. Последние обычно, если не неизменно, берут верх над своими соперниками. С другой стороны, лама и Иеговы только в редких случаях не теряют самообладание к великому восторгу ламы Будды и на практике демонстрируют свою религию терпения, милосердия и благодетельности, оскорбляя своего противника наиболее неканонической бранью. Этому мы были свидетелями неоднократно. Несмотря на бросающееся в глаза сходство непосредственных учений Гаутамы и Иисуса, мы все же находим, что их соответственные последователи придерживаются двух диаметрально противоположных отправных точек. Буддийский теолог, следуя буквально этической доктрине своего учителя, остается таким образом верным наследству Гаутамы, тогда как христианский священник, искажая до неузнаваемости заветы, написанные в четырех Евангелиях, учит не тому, чему учил Иисус, но нелепым, слишком часто пагубным толкованием подверженных ошибкам людей, включая труды пап, лютеров и кальвинов. Мы приводим два примера, отобранные из обеих религий и сопоставленные. Пусть читатель судит сам. «Не верь ни во что лишь потому, что об этом идут слухи, и многие говорят», — говорит Будда. «Не думай, что это служит доказательством истинности. Не верь лишь потому, что предъявлено письменное утверждение какого-либо древнего мудреца. Не будь уверен, что написанное было пересмотрено этим мудрецом, или что на него можно положиться. Не верь в то, что ты себя представил, полагая, что, поскольку идея чрезвычайно необычайна, она должна быть послана каким-либо девой или другим удивительным существом. Не верь в догадки, то есть, предположив что-нибудь на удачу в качестве отправной точки, не делай затем выводы из нее, не вычисляй свои 2 и 3 и 4 прежде, чем ты установил свое число 1. Не верь только на основании авторитета твоих учителей и наставников. Не верь и не применяй на практике лишь потому, что они верят и применяют на практике. Я, Будда, говорю вам всем, вы сами должны познать, что это плохо, это наказуемо, что порицается мудрыми. Одна только вера в это не принесет пользы никому, но причинит горе. И когда вы познаете это, тогда воздержитесь от этого.